Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, мы рады видеть вас на нашем семинаре. Несмотря на штормовое предупреждение, все вы пришли на наше мероприятие, мы этому очень рады. Сегодня мы проводим наш семинар с участием Вологиной Елены Викентьевны, хорошо вам известного и любимого лектора, который, в общем-то, на земле все знает, все понимает. И сегодня мы обсудим обязательно все ваши новые проблемы, которые возникают вследствие постоянного изменения инструкций и по бухгалтерскому учету, и по отчетности учреждений госсектора. Программа семинара у вас находится в составе раздаточных материалов. Семинар называется «Казенные бюджетные автономные учреждения. Учет, отчетность по обновленным инструкциям и налоги в 2015 году». Работать мы будем, в принципе, по программе, то есть по тому регламенту, который изложен в данной программе. Единственное, что выступление Елены Викентьевны запланировано у нас до обеда, но мы посмотрим по ходу. Если будет необходимость продолжить чуть-чуть методическую часть после обеда и ответить на вопросы, то Елена Викентьевна это сделает, потому что мы редко ее очень видим, мы очень рады, когда она к нам приезжает. Я вообще обожаю Елену Викентьевну как лектора и сама тоже с удовольствием послушаю, потому что так глубоко раскопать нормативные документы может только практик, кто работает, и, в общем-то, на уровне даже учреждения, на уровне свода отчетности учреждений, приема отчетности. Вот, поэтому мы обязательно сегодня рассмотрим все эти вопросы. И, соответственно, чуть-чуть, может быть, мы сдвинем выступление мое и Алексея Александровича, потому что нас-то вы всегда послушаете в любой момент. Вот, и поэтому чуть-чуть, может быть, в пользу учета и отчетности бюджетного отдадим время в пользу данных вопросов. Значит, лекторами на данном семинаре, кроме Елены Викентьевны Вологиной, руководителя департамента бухгалтерского учета и отчетности, вернее, управления бухгалтерского учета и отчетности департамента финансов города Москвы, выступаю я, Балдина Светлана Вячеславовна, генеральный директор Центра финансовых экспертиз, и Куликов Алексей Александрович, управляющий партнер агентства налоговых поверенных. В компетенции Алексея Александровича вопросы налогообложения, потому что и вам всем грозит новая декларация по НДС, и другие есть поправочки по НДФЛ, по зарплатным налогам, то есть все это мы обязательно посмотрим. Ну, а я постараюсь остановиться в своем выступлении на специфике налогообложения именно учреждений госсектора, то есть эти вопросы мы будем рассматривать после обеда. Семинар мы проводим в комфортабельном конгресс-зале Пулковской. Чем он хорош? Зал амфитеатром. Каждое кресло здесь, кроме последнего ряда, оборудовано столиком. Чтобы поднять столик, опустите, пожалуйста, правую руку вниз и поверните столик против часовой стрелки. На этих столиках удобно вести записи, конспектировать, записывать основные тезисы выступлений лекторов. Значит, поэтому, если вам столик необходим, вы найдете легко кресло со столиком в этом зале. Кроме того, конгресс-холл радиофицирован, там можно прогуляться, выпить кофе, чай, съесть конфетку, печенюшку, шоколадку. Там работают наши инфопартнеры, в частности, торговый дом Герта с большим выбором литературы. Но, к сожалению, конечно, для бюджетников сейчас мало что издается. Мы ловим и стараемся вам любые издания для бюджетников все-таки до вас довести и раздать. Ну, в частности, на годовых семинарах мы раздавали вот такую зелененькую книжечку, обновленная 157-я инструкция. Если кто-то не был на нашем годовом семинаре в декабре, какое-то количество, порядка 20 штук у нас еще осталось в продаже, стоит она 150 рублей, поэтому, в принципе, можете докупить, и чтобы иметь бумажный вариант, кроме электронного, под рукой, потому что, хотя у нас у всех есть компьютеры, ноутбуки, там, и мы смотрим баз данных, но я, например, люблю иногда даже с бумажным вариантом поработать, потому что не всегда есть возможность быстро включить компьютер, там найти определенный документ, а бумажный вариант всегда под рукой. И, соответственно, поскольку раздавать вам нечего особо, то есть другие издательства для вас ничего не выпускают сейчас, мы вам раздали наше издание, издание Центра финансовых экспертиз, это второе направление деятельности Центра финансовых экспертиз, кроме образовательного направления. Значит, мы его продолжаем. У вас два сборника включены в состав раздаточных материалов. Первый сборник – сборник шаблонов ответов на требования, запросы ФНС в государственных небюджетных фондах. Вас в меньшей степени касаются эти требования, запросы, сообщения, представления, пояснения, уведомления о вызове для дачи пояснений, чем коммерческий сектор. Но, тем не менее, касаются тоже. Почему меньше касаются? Потому что налоговые инспекции, ну, по крайней мере, тем отделам, которые заняты контактами с налогоплательщиками, очень сложно сопоставить показатели ваших деклараций, например, с вашей бюджетной отчетностью, которую вы хотя и представляете раз в год в налоговую инспекцию, но те отделы налоговой инспекции, которые занимаются налоговыми обязательствами, мало что в ней понимают, и поэтому вы меньше получаете. Вот они, да, приходят и говорят, мы ничего не понимаем, объясните нам, что здесь. Поэтому вы в меньшей степени получаете эти требования, сообщения, уведомления о представлении пояснений, но тем не менее они тоже доходят и до вас, и поэтому мы там разработали порядка 20 шаблонов ответов на типовые запросы налоговой инспекции, государственных небюджетных фондов, и те же самые шаблоны ответов приведены в электронном виде на диске, который вы получили в составе раздаточных материалов. И там же на диске вы увидите таблицы, по которым налоговая инспекция проводит анализ перед тем, как рассылать пояснения, требования. И там же на диске вы найдете сопутствующие методические материалы к данному семинару. Единственное, что мы с Еленой Викентьевной вчера еще дорабатывали свои презентации, свои демонстрационные материалы, поэтому обновленный вариант, дополненный вот этих презентаций и материалов мы разместим на сайте и разошлем всем участникам нашего семинара, потому что работа иногда продолжается до последнего, тем более, что буквально на этой неделе был опубликован, да, а 20 марта принят, а на сайте Минфина, я имею в виду, опубликован, официально он не опубликован, но на сайте Минфина появился новый приказ о поправках 33Н, то есть приказ, по-моему, 43-й он номер носит, вот 20 марта текущего года, поэтому прямо на этой неделе всю свежую информацию мы до вас обязательно сегодня доведем. Далее. Что еще у вас есть в составе раздачных материалов? Там есть такой блокнотик формата А5, пулковской, да, там написано «Паркен Пулковская». Его удобно использовать для того, чтобы задать вопросы лекторам в нашем зале. Крупно, разборчиво написать свой вопрос, написать, кому он адресован. Наш сотрудник периодически будет проходить по залу, собирать эти вопросы и передавать лекторам. А тетрадка, рабочая тетрадь, она для ведения конспектов, то есть у вас все это есть. Кроме того, у вас в составе раздачных материалов есть листок итогового тестирования. Возьмите его, пожалуйста, в руки, найдите, да, и напишите вверху фамилию, имя, отчество. Внизу, пожалуйста, исправьте дату, там у кого-то 17 марта, 27 марта, это наша опечатка, и поставьте подпись. И там есть 6 вопросов итогового тестирования. Лектор обязательно остановится на этих вопросах, и вы найдете правильные ответы. Пожалуйста, любым знаком отметьте в ходе выступления лектора правильный ответ. Для того, чтобы в конце нашего мероприятия сдать итоговое тестирование на регистрационную линию и получить в обмен удостоверение о повышении квалификации установленного образца первого уровня. Пока первого уровня мы раздаем удостоверение, потому что мы еще никто из вас не вышел на уровень 80 часов учебных, то есть на этом уровне это будет уже удостоверение в твердой корочке. Мы с сентября, уже запустили, фактически с ноября, в сентябре получили лицензию на образовательную деятельность на открытый университет Центра финансовых экспертиз. И с ноября проводим семинары в рамках образовательного направления, выполняя все требования нашего российского законодательства. Мы, в принципе, даже готовы к наполнению федерального реестра сведениями о том, кому выданы документы о дополнительном профессиональном образовании. Этот реестр не готов. Пока еще Рособорнадзор только о высшем и среднем специальном образовании туда собирает сведения. Но вообще по действующей нормативной базе и о дополнительном профессиональном образовании тоже сведения должны со временем начать формироваться в этом едином федеральном реестре. И поскольку уже принят профессиональный стандарт «Бухгалтер» в конце прошлого года, в декабре Министерством труда Российской Федерации утвержден данный стандарт, кто не знает, почитайте приказ Минтруда от 22 декабря 2014 года, номер 1061Н. И в этом приказе вы увидите среди требований к квалификации, к осуществлению профессиональной деятельности, наряду с основным образованием определенного уровня, обязательно содержится указание на дополнительное профессиональное образование. Поэтому эти удостоверения о повышении квалификации, которые мы выдаем пока первого уровня, далее второго и третьего уровней, я думаю, что они вам пригодятся в случае, если, как предполагается, в первую очередь на госсектор, распространить правила об обязательном применении профессиональных стандартов. То есть поправки в Трудовой кодекс обсуждаются Государственной Думой на этот счет, поэтому будьте к этому готовы. Так, теперь, значит, что еще хочу сказать? Еще одно направление деятельности Центра финансовых экспертиз – это правозащита. Если есть необходимость, прежде всего, с налоговой инспекцией возникает какой-то конфликт, или с какими-то другими государственными контролирующими органами, вы можете к нам обращаться, мы готовы защищать ваши права и законные интересы. Очень много мы и с государственными органами судимся по разным вопросам, и с Росфинадзором, и с Управлением Федерального казначейства. С разными пока все так хорошо выигрываем, но вот сейчас одно дело затребовано Верховным судом, посмотрим, потому что Федеральное казначейство никак не может поверить, что право все-таки мы, а не они. Речь идет о том, об исполнении судебного акта на основании исполнительного листа и копии, обычной копии, не заверенной судом. Поэтому вопросу до конца еще вот сейчас, видимо, Верховный суд поставит точку в этом вопросе. Мы выиграли апелляционную кассационную инстанцию, сказав, что если есть исполнительный лист, не нужно заставлять хозяйствующего субъекта бежать в суд и получать там заверенную судом копию. Все это есть в базе данных, и достаточно распечатать копию из базы данных КАТ-арбитр. Пока на уровне кассации это дело устояло, посмотрим, что сейчас скажет Верховный суд. По Росфинадзору мы там аудиторские фирмы защищали, но тоже мы готовы с самыми серьезными органами вступать в споры и доказывать им, где они неправы. То есть, в общем-то, я могу сказать, что центры финансовых экспертиз уже знают многие из них. Поэтому вот это направление, оно тоже работает, имейте это в виду. Теперь, если вам неудобно участие в семинаре в определенную дату, у вас там проверка, какие-то другие дела, у нас по-прежнему существует такая услуга, как пакет заочного слушателя, включающий полную видеозапись, аудиозапись, раздаточные материалы. Более того, с этого года мы сделали пакет заочного слушателя дешевле на 800 рублей, нежели стандартная цена участия, если вы ограничиваетесь скачиванием материалов с сайта и просмотром записи семинара через интернет. Если вам не нужны издания и записи на материальных носителях, на дисках, на бумаге, то есть в этом случае у нас пакет заочного слушателя стоит дешевле, и им можно воспользоваться. Последнее, что мне хочется сказать, обед будет организован с 13 до 14 часов в ресторане «Атриум». Вход в ресторан находится прямо напротив выхода из конгресс-зала. Кто к нам пришел с обедом, вы сумеете пообедать. В этом году у нас новое меню, специально разработанное для семинаров Центра финансовых экспертиз шеф-поваром Пулковской. Очень интересное меню. Мы два семинара уже по нему провели для коммерческого сектора в феврале и в марте. Вроде бы все довольны и все говорят, что вкусно. Там два вида рыбы, там один вид мяса, в общем, там панна-котта, какие-то десерты интересные. В общем, надеемся, что вам понравится этот новое меню, которое мы в этом 2015 году запустили вместе с нашими стратегическими партнерами по мероприятию данному и аналогичным «Паркен Пулковская». Наверное, в основном и все, что я хотела сказать во вступительной части. Последнее, что хочу сказать, у кого есть необходимость доступа в интернет, пароль на данное мероприятие 4777777. То есть вы выбираете сеть Паркен, выбираете квест гость, и там, где логин, пароль, будете 4 семерки. И вы должны подключиться к сети, и, соответственно, можете находиться в сети интернет и отслеживать какие-то вопросы, если в этом есть необходимость. Сейчас я рада предоставить слово Елене Викентьевне Володиной. Лектор, скажем так, старой школы. Мы, конечно, всегда рады, когда к нам приезжают лекторы старой школы. Я просто обожаю, честно скажу, этих лекторов, потому что, во-первых, это абсолютно надежные люди. Во-вторых, это люди, которые глубоко разбираются в тех вопросах, о которых они вам рассказывают. Поэтому я с большой радостью предоставляю слово и микрофон Елене Викентьевне для освещения первого и второго вопроса нашей программы семинара.
Доброе утро, уважаемые коллеги. Мне тоже очень приятно вас всех видеть, тем более, что уже лица знакомы. Сегодня мы с вами поговорим о самых последних, новостях, которые мы с вами должны будем исполнить, потому что тот приказ, который вышел 20 марта, Минфиновский, 43Н, как уже сказано, он опубликован только на сайте Минфина. Я думаю, что ваши финансовые уже вчера получили этот приказ для использования. Потому что сдавать отчетность, несмотря на то, что он как бы официально еще не зарегистрирован и не вышел, вот мы будем по этому приказу, с учетом его. Там, конечно, ничего страшного нет. Практически в этом приказе Минфин поправил немножко те ошибки, которые были допущены в 172-м, которые вносились изменения в 33-м. Вот. Как мы сегодня построим нашу с вами как бы беседу? Давайте так, мы немножечко вернемся к 89-м. Почему я хочу к нему вернуться? Я хочу как бы рассказать вам о некоторых моментах очень важных, которые лягут в основу отчетности. И именно эти моменты как бы Минфин вынес в основном в изменения в отчетности, какие у нас произошли. И как бы посмотрим изменения, и которые коснулись казенных учреждений и органов исполнительной власти. И, конечно, разберем обязательно все то, что будет касаться бюджетных и автономных учреждений. Потому что для бюджетных и автономных учреждений на 1 апреля, конечно, будет гораздо более нового, больше нового. Отчетность будет уже немножко по-другому формироваться. И мы сейчас с вами посмотрим, в первую очередь, 737-ю форму, которая вообще претерпела значительные, я бы сказала, изменения. И я остановлюсь подробно на тех моментах, которые мы с вами должны будем изменить, и подходы, которые мы с вами должны будем изменить при составлении формы. Я привезла с собой письмо, потому что мы буквально вчера для своих уже, с учетом всего этого, подготовили письмо, и я как бы по нашему письму буду вам рассказывать все то, что, на что мы с вами должны обратить внимание. Итак, для начала мы с вами вернемся к 89-м и поговорим о тех изменениях, которые прорегламентированы у нас с вами этим приказом. Значит, 89-м, что касается изменения, которые у нас с вами касаются такого объекта, как земля. Вы практически все уже сделали. Поэтому говорить не о чем. Мы с вами на 1 января ввели в учет землю. Да? У вас у всех должно быть в балансе уже отражены такие объекты учета, как, сейчас я открою слайдики, как земля. Поэтому посмотрите, пожалуйста, вот у вас есть слайд, вам его рассылаю, вы все это посмотрите. Значит, земля у нас с вами принималась к учету через счет 401-10-180, и у бюджетных учреждений, и у казенных учреждений, у всех система как бы приемки к учету земельных участков была одна и та же. Мы с вами его поставили в баланс. На что я тут хочу обратить ваше внимание? Значит, на балансе у нас стоят только те земельные участки, на которые у нас с вами официально есть документ о том, что эти участки находятся у нас в бессрочном пользовании. Ставятся они участки по кадастровой стоимости. Причем хочу заранее сказать, что кадастровая стоимость будет меняться. И я думаю, не только то, что мы с вами уже изменили, но я думаю, что и в этом году, потому что многие органы как бы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований сейчас вообще происходит, проводят переоценку всех наших непроизведенных активов, то есть земельных участков. Поэтому я думаю, что и в этом году у нас с вами стоимость земельных участков будет меняться, поэтому обратите внимание на письмо Министерства финансов от 19 декабря. Я думаю, мы с вами пользовались им в этом году при составлении отчета. Я думаю, что у нас в следующем году будет приблизительно та же картина, что касается переоценки земельных участков. Так что я думаю, что переоцениваться они будут. Но на этом мы подробно останавливаться особо не будем, потому что, я повторяю, это уже пройденный этап. А вот на чем я хочу в первую очередь остановить ваше внимание, это на 209-м счете. На нем мы остановимся более подробно, поговорим о том, что же на нем должно отражаться и по какому принципу у нас должно происходить деление. Итак, 209-й счет, он у нас стал называться по-другому, он называется «Расчеты по ущербу и иным доходам». Но, в принципе, доходом, связанным, опять же, с ущербом, нанесенным нашим с вами учреждением. Поэтому Счет дополнится в первую очередь двумя счетами аналитического учета, будем говорить так, счетом 209.30, это расчеты по компенсации затрат, у нас с вами появился новый счет, и счетом 209.40, расчеты по суммам принудительного изъятия. То есть у нас с вами, помимо 205 счета расчета по доходам, появился еще 209 счет, который тоже как бы в своей функциональности несет понятие расчеты по иным доходам. Да? Каково здесь у нас с вами разделение, какой принцип отнесения к 209 и к 205 счету? То есть, что касается бюджета, то 205 и 209 делятся сразу категорично только по одному принципу. 205 – это исполнение функций органами исполнительной власти. То есть это касается тех доходов, которые установлены законодательными нормами и взимаются с тех как бы юридических и физических лиц по законодательству и поступают реально в доходы бюджета. И это записано, я повторяю, в функциях органов исполнительной власти. То есть, являетесь вы органом исполнительной власти, который накладывает административные взыскания на кого-то, да, и у вас есть доходы, которые вы администрируете, которые поступают в бюджет, расчеты по этим доходам вы ведете на 205 счете. Но есть расчеты по доходам, которые относятся к деятельности самого учреждения или органа исполнительной власти, то есть которые порождаются именно его взаимоотношением с внешним миром. То есть, вот, например, мы с вами заключили контракт, и по контракту случилось так, что у нас штрафные санкции к нашему поставщику. Это не касается взаимодействия с внешним миром. Это наши с вами взаимоотношения узкие, которые относятся только к нашей собственной деятельности. Они не регламентированы и не относятся к взаимоотношению с внешним миром. То есть это не какие-то плательщики, которые по законодательству платят в бюджет доходы, а это наши с вами личные взаимоотношения. Вот поэтому мы с вами должны четко поделить, что у нас есть администрирование функциональных доходов, и это 205 счет, и есть узкое взаимодействие по доходам тем, которые касаются нашей собственной операционной деятельности. Вот все, что относится к операционной нашей деятельности, а именно вот эти самые компенсации каких-то затрат, они учитываются на 209.30, а именно штрафные санкции, которые порождаются нашей с вами деятельностью, в процессе нашей с вами деятельности, это учитывается на 209.40. Вот это разделение мы с вами должны четко для себя определить и четко понимать, что у нас происходит. При этом обратите внимание, что касается бюджетных и автономных учреждений, то у них функциональных доходов, как таковых, кроме приносящих доход деятельности, быть не может. Поэтому с 205 у нас с вами остается что? 130, когда мы говорим о нашей приносящей доход деятельности. Это остается 120 код КОЗМУ, когда мы с вами сдаем в аренду наше с вами имущество. Это тоже приносящий доход деятельности, просто она характеризуется другим кодом, да? И 180-й, все наши с вами субсидии и безвозмездные поступления. Поэтому расчеты по этим кодам КОЗМУ у нас с вами ведутся, как обычно, со счетом 205. А вот все остальное, что порождается нашей собственной деятельностью, естественно, все расчеты ведутся на 209 счете. Вот это все и прорегламентировано на сегодняшний день у нас с вами Минфин. То есть все вот эти расчеты. Итак, Закрыл он 209-й счет и немножечко как бы идя по тексту характеристик, что туда относится, давайте разберем, в какие моменты и что у нас может отражаться на 209-м счете. Значит, в первую очередь, что добавлено в текстовке? Счет предназначен для учета расчетов. Какие? Первое читаем. По суммам предварительных оплат невозвращенным контрагентам в случае расторжения договоров, соглашений, в том числе по решению суда. То есть это мы говорим с вами о наших авансовых платежах, которые были перечислены нашим с вами контрагентам, но в связи с тем, что договор не исполнен и расторгнут, обращаю ваше внимание, расторгнут. До тех пор, пока у вас нет документа об официальном расторжении договора, на 209 счет ничего перенесено быть не должно. И более того, вот работая как практик, и на сегодняшний день вы обратили внимание, вам даже в программу включили такое письмо Минфина. Я обращаю на него особое внимание, мы о нем с вами поговорим чуть попозже. Это письмо от 25 декабря 2014 года. Письмо 02-02-04. /67-438. Вот вы для себя вот в программе его все видите. Я обращаю внимание на это письмо особенно, потому что оно тесно и непосредственно связано с тем самым, мы будем говорить, 209 счетом. Почему? Почему оно связано? В этом письме описывается о том, написано о том, как бы и устанавливается в порядок, как мы с вами можем за счет залоговых сумм, какие представляются нашими контрагентами, нам с вами учитывать у нас стройкой на счете во временном распоряжении, за счет этих денег, погашать в случае расторжения, повторяю, я вам говорю, когда есть реально расторжение уже договора, договор расторгнут, вот тогда в этом случае мы можем возмещать себе за счет этих средств авансы. То есть вот тот 206-й, который у нас с вами числится по расчетам, мы дали аванс, далее произошли какие-то неприятные, будем говорить, события, договор у нас с вами расторгнут, и вот за счет тех средств, которые вносил наш контрагент на наш с вами счет во временном распоряжении, мы можем возместить себе те авансовые платежи, которые были уплачены нами при заключении контракта, при исполнении контракта, но контракт был не исполнен. Значит, вот как раз мы и говорим, 209 счет возникает только в том случае, когда контракт расторгнут. И как практик я хочу вам посоветовать, пользуясь письмом Минфина, вот тем, которые существуют, я считаю, что нет необходимости вообще переносить в этом случае с 206 счета что-то на 209. Если у вас есть все документы, свидетельствующие и подтверждающие, что договор расторгнут, и что вам, как говорится, подлежит возврату аванс, вы можете совершенно спокойно перечислить себе эти деньги в возмещение авансового платежа и сразу закрыть 206 счет. И я считаю, что это более правильно, особенно если мы говорим, что такие процедуры проходит в течение одного финансового года. То есть и выплата аванса, и возврат этих денег назад прошли в течение одного, я повторю, финансового года. В этом случае я бы никогда не стала использовать никакой 209 счет. Потому что на что у нас должно пройти восстановление кассовых расходов, те, какие были сделаны при уплате аванса. Вот когда мы говорим, что речь идет о контрактах прошлых лет и об оплатах прошлых лет, вот тут мы с вами совершенно спокойно можем использовать 209 счет и говорить о компенсации ранее произведенных затрат. То есть мы с вами должны четко делить средства прошлых лет и средства текущего года. Тем более сейчас это все будет поделено у нас с вами и в 737 форме. Мы сейчас медленно к этому подойдем.